«Союзный вектор». Из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова, и в нашей программе мы обсуждаем самые важные события, которые касаются нашего союзного государства. Но одна из главных тем, мировых тем, даже не просто российско-белорусских, а действительно мировых тем, это прошедший в Казани саммит БРИКС. Это обсуждается везде. Владимир Путин, который подвергается остракизму со стороны Запада, принял у себя 36 мировых лидеров из стран, включая Китай, Индию и Иран, в рамках саммита группы БРИКС. Москва не изолирована. В истерике бьются западные издания. В истерике, я предполагаю, бьются западные политики, но нам этого не показывают, но мы чувствуем их нервное абсолютно состояние. Вот сегодня мы и поговорим в нашей программе об итогах саммита, в том числе и для нашего союзного государства, и какой сигнал Западу мы этим саммитом показываем. Я приветствую заместителя председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Андрея Аркадьевича Климова. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот даже не знаю, с чего начать. С западных заголовков или с вашей оценки саммита БРИКС? Потому что мне кажется, что в мире какая-то, не то что истерика, какой-то, знаете, нервный смех, ступор и вообще все, что только можно. Да, кто-то пишет «Запад взбешен», кто-то пишет еще какие-то страшные вещи. В общем и целом, саммит БРИКС какое впечатление произвел на мировое сообщество?
Очень разное впечатление произвел на мировое сообщество. Но чтобы я подчеркнул, все-таки я наблюдал реакцию международного сообщества, начиная с Женевы, я там на прошлой неделе был в командировке в служебной, и не просто там газеты читал, но еще с людьми разговаривал. Причем как с западными людьми, так и с людьми южными и восточными. Ситуация удивительная, потому что я слежу за развитием событий вокруг БРИКС, более 15 лет, собственно, с самого начала этого процесса, и одно время даже возглавлял подкомитет по БРИКС Совета Федерации. Так вот, впервые важность момента подчеркивается в полной мере и публикой самой, что ни на есть, западной. То есть и Соединенными Штатами Америки, и главными союзниками в Европе, и Японии, и и Австралии, все это почувствовали. Они могут к этому по-разному относиться, но они пытались до недавнего прошлого делать вид, что это какие-то такие, знаете, там, общественные посиделки.
Ну, такие местечковые. Знаете, как они нас считают страной третьего мира же, да, это там...
Какие-то клубные мероприятия. Вот ребята там вроде филателистов собрались, ну и что, ну и пусть себе, да. Хотя их и тогда уже пробивало, я помню, публикации Financial Times, там 10-15-летней давности, они так говорили, что из этого может вырасти большая угроза. Правда, видите, мы-то себя позиционируем не как угрозу Западу, а как платформу для незападных сил. Это разные вещи на самом деле. Они всегда рассматривали нас как некую угрозу себе, хотя, в общем-то, мы, это всегда подчеркивалось, и в декларации в новой это есть, мы не угрожаем никаким там третьим странам, четвертым, пятым, десятым. Мы идем своим путем, поскольку они с нами не хотят этим путем идти. Вот, собственно, и все. А их путь очень простой, это новый колониализм. А мы не хотим в никакие колонии ничьи. И мы, и Китай, и Индия, и все остальные страны, кто входит, и наши партнеры тоже не хотят. Вот в чем отличие. И вот это их и бесит.
Я так почитала западную прессу, они пытаются где-то сыграть на том, что даже внутри БРИКС есть некие расхождения, что вроде как все вместе, но на самом деле каждый себе на уме, и вот на этом вот они пытаются найти хоть какой-то раскол или какое-то наше...
Да, совершенно верно. Причем это делают они не только сегодня. Они тогда, когда делали вид, что это не никчемная организация, они всегда говорили, она никчемная и никогда друг с другом не договорится. Вот смотрите, с чего начался БРИКС? Он начался с альянса трех держав. Это Китай, Индия и Россия. Уже тогда они говорят, слушайте, где Китай, где Индия, где Россия, да? И никогда им там не договориться, ничего из этого Путнева не будет. Потом стал БРИК, потом стал БРИКС, потом БРИКС превратился в десятку из пятерки. И вот сейчас все эти аргументы, они, знаете, таким нафталином уже отдают. Конечно, БРИКС как альянс суверенных государств, каждый из которых прежде всего заботится о своих национальных интересах, это не то, что НАТО, где, знаете, по свистку все готовы идти умирать за интересы дяди Сэма. Это другая организация. И это не Европейский Союз, где, значит, последние годы там одна задача, да, убивать собственную экономику ради освобождения конкурентного пространства для США. БРИКС – это другое. Это именно союз суверенных, ну не союз даже, это, в общем, альянс суверенных государств. Но что важно? Наши государства, входящие в БРИКС, они готовы и могут сопрягать свои усилия, не меняя свои принципы, традиции, идеалы, потому что главные принципы у нас схожие. И среди них в том числе это необходимость равноправного взаимовыгодного сотрудничества, не вмешательство в чужие внутренние дела. Это суверенное равенство этих государств. И все, что из этого следует. Принцип мирного существования государств с различными политическими системами. Вот мы про что. А они про другое. Они все время это отрицают. Отсюда и попытка найти червоточину там, где ее нет.
Ну, пусть изучают, пусть анализируют, пусть делают какие-то свои странные выводы. Нам, в принципе, нет до них дела. Вот. Я хотела спросить о тех темах, которые там поднимались. Ведь очень много было, да, и про продовольственную безопасность, и про безопасность, конечно, Евразии, и про Украину говорили, и даже про климат говорили, что модно в Европе, но не конструктивно, а у нас, как ни странно, конструктивно. Вот вы бы что выделили здесь основным таким посылом?
Я бы вот вообще сказал, что попытка выделить что-то основное и главное – это не очень продуктивная история, потому что все, что там обсуждалось, это все очень важное. И сказать, что вот одно главнее другого, наверное, неправильно. Есть просто темы, которые необходимо решать здесь и сейчас. Есть темы, которые надо решать через некоторое время, хорошо к ним подготовившись. А есть темы, которые придется решать всегда. Допустим, защита среды обитания человечества. А тема там определенных конфликтных зон, она требует действительно решения здесь и сейчас. И вот на все эти вопросы, которые реально волнуют человечество, это же не вопросы про запрещенное в России справедливость, что на ЛГБТ там какое-нибудь сообщество, да? Это реальные проблемы, стоящие перед всем человечеством, перед всеми землянами. И вот они в этой декларации есть. Там отражение всех этих проблем. И каждая из них требует вдумчивого решения, и по каждой из них есть планы, как сопрягать усилия стран-членов БРИКС и наших партнеров.
Я думаю, что одной из первых деклараций перевели на английский язык, скорее всего, да? Как вы думаете, в Америке на это как-то обратят внимание? У них сейчас вообще ситуация какая-то безумная совершенно. Идет подготовка к выборам, между собой передрались уже Трамп и... То есть там какая-то идет просто идиотская вакханалия, да? Про Байдена я уже не говорю, потому что это, ну, просто, по-моему, уже совершенно карикатура на президента.
Вот очень важный момент, не все на это обращают внимание, я бы обратил внимание. БРИКС пошел по своему плану. Ведь страны БРИКС не стали дожидаться там итогов выборов, как делают это некоторые,
кстати,
в том числе,
да, к сожалению. Да.
Угу. Кто-то бы мог подумать, ну, а давайте вот мы дождемся, мы посмотрим. Так вот в Европе поступает, да, знаете, да, вот, да, эти трусы, угу, все, вот эти, угу, вот эти, которые, ну, холопы просто по рождению, видимо, по образу мысли там, они только могут подносить дяде Сему там, я не знаю, что там уж подносить ему, там, сигару или там виски, не знаю. Вот. А здесь совершенно другая концепция. Им надо, пусть подстраиваются, понимаете. Мы сейчас скажем, о чем мы договорились, мы это опубликуем, а вы там, значит, делайте выводы для себя. Таким образом, я думаю, что выборы в Соединенных Штатах Америки пройдут как раз под определенным впечатлением от того, что люди, в том числе и в Америке, видели на телевизоре, сейчас на экранах телевизоров своих. Потому что, в общем, это очень мощное зрелище, на самом деле. Я вам могу сказать, что вот с моей точки зрения, событие, которое мы сейчас наблюдаем, оно завершается, но тем не менее, это может быть одно из главных событий текущего десятилетия с точки зрения формирования нового мироустройства. Вот ни больше, ни меньше, понимаете? А то, что проходит в Соединенных Штатах Америки, это на этом фоне выглядит как, знаете, такое местечковое какое-то мероприятие, причем как бы оно ни закончилось, проблемы в мире останутся. Вот в чем разница. А здесь есть надежда, что проблемы, многие проблемы начнут все-таки решаться должным образом. Поэтому здесь на самом деле мне даже вот обидно, в принципе, когда-то была великая нация, но вот гордыня их замучила, это смертный грех.
Тут я с вами абсолютно согласна. Хотелось бы еще по поводу Гутерреша поговорить. Все-таки визит генсека ООН тоже очень многих взбесил по ту сторону океана. Украинцев взбесил настолько на то, что они его даже в миротворец внесли. Это, конечно, очень смешно. Вообще с их стороны, да, моментально, да. Вот, вообще, там уже и встреча, и Путин переговоры провел, и Александр Григорьевич Лукашенко тоже с ним беседовал. Вообще вот этот знак хороший же наверняка.
Гутерреш же здесь был не как гражданин НАТОвской Португалии, а как генеральный секретарь крупнейшей и главной международной организации. И, между прочим, потому что он генеральный секретарь, это заслуга не одного только какого-нибудь Вашингтона. Это как раз вот те страны, которые в БРИКС собирались, в том числе и поддерживали его кандидатуру так или иначе. И он это понимает прекрасно. Он очень опытный политик. И этому политику еще как минимум год, я не помню, у него полномочия когда точно заканчиваются, но как минимум год у него еще есть в офисе. И он прекрасно понимает, что там, где собираются люди, отвечающая за развитие стран с населением в 4 миллиарда человек практически, там без малого, да? Ну, это нельзя пропускать генеральному секретарю ООН. Он же не президент ООН. Он просто руководит генеральным секретариатом ООН. Он главный чиновник ООНовский. А это половина человечества. Это все равно, что какой-нибудь там конгрессмен или сенатор пропустил бы собрание, на котором присутствует, так сказать, более половины его избирателей, да, и вместо этого поехал бы в цирк смотреть на представление какого-нибудь гражданина в зеленой маечке. Вот и в чем разница. Он это прекрасно понимает. Вот. То есть пропустить такое он не мог, а отношение к нему какого-нибудь, значит, актера-неудачника в Киеве, ему все равно, он же опытный политик, он же видит, где реальные, а где куклы и декорации.
Ну, актер, кстати, пытался, даже переменив маечку, еще обратить на себя внимание, делал суровое лицо. Никому он не нужен сейчас, ни до него сейчас. И дай бог дальше тоже он будет таким же ненужным и невостребованным. Андрей Климов был сегодня с нами в эфире. Только что заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации. И мы продолжим буквально через пару минут нашу программу. И у нас будет белорусский взгляд на прошедший саммит БРИКС.
Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня мы обсуждаем прошедший в Казани саммит БРИКС. Алексей Дермат у нас на связи, белорусский политолог. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, ну я думаю, что тот эффект информационный, который произвел БРИКС, будет еще описан в учебниках истории. И вообще все, что сейчас происходит, это такие тектонические сдвиги вообще в миропорядке. Мы просто, наверное, не понимаем, в какое время мы живем и что сейчас происходит. Вот я не знаю, это у меня такие ощущения. У вас, как у политолога, может быть более сдержанное, потому что вы по-другому немножко смотрите на события. Вот вы как считаете, значимость БРИКСа сейчас, она какова?
Ну, мы вот наблюдаем в режиме реального времени, как то, о чем многие теоретики и политологи говорили до этого, то есть формирование иного мироустройства, не западноцентричного, вот оно и происходит, по сути. Да, оно происходит не рывками, может быть, не очень быстро, но, тем не менее, саммит БРИКС в Казани, на мой взгляд, определенную веху в этом процессе обозначил. Ну, во-первых, числом присутствующих, тех, кто проявляет интерес, кто желает присоединиться к БРИКС. Во-вторых, все-таки видно, что лидеры государств-основателей БРИКС созрели к принятию определенных решений. Это называется институциализация, то есть создание институтов, альтернативных западным. В финансовой сфере и не только. Пусть пока этого еще нет, но видно, что решения созрели, и большинство стран готово их принять. И вопрос теперь действительно уже за конкретикой, за реализацией, чтобы декларации перешли в практическую плоскость. Но раньше и этого не было. Мы видим, насколько Турция, как определенный камертон, да, проявила интерес, проявляет активность, хотя она находится, по сути, в рамках западного блока. И это тоже о многом говорит, потому что турецкое руководство очень четко чувствует, куда дует ветер. И в этом смысле мы наблюдаем постепенное, не быстрое, но изменение вот этой архитектуры мироустройства, и это изменение в нашу пользу.
Вот вы сейчас про Турцию сказали. Многие действительно упрекают эти страны. Там тоже достаточно такую спокойную, выдержанную, может быть, где-то даже слишком излишнюю позицию Индии. То есть вот как быть с этими странами? Они, вот, как вы говорите, на двух стульях пытаются усидеть. Мы на них вообще можем рассчитывать? Они надежные?
Ну, не бывает так, что вот в мире реальной политики, что там абсолютный союзник, он там полностью слился в экстазе с тобой, вы идете столетиями к одной цели. В политике все течет, все меняется, но тут многое зависит от, собственно, нас. Конкретно Россия, Беларусь, союзное государство, Евразийский союз, которые так или иначе являются субъектом в рамках, в том числе и БРИКС. Все-таки у нас более близкие и тесные отношения. И вот многое зависит именно от наших успехов. В том числе на фронте, кстати. В том числе в экономике. В том числе в предложении БРИКС позитивной повестки развития. Вот если от нас это исходит, условно говоря, победоносность, уверенность в собственных силах, целеполагание, к которому мы идем, вот тогда все начинают подтягивать и говорить, и думать, ага, они-то Западу не сдаются, более того, они побеждают даже вот в тяжелейшей ситуации, обложенные санкциями, когда Запад там поддерживает Украину на фронте громадными своими ресурсами, они все равно не сдаются и более того идут вперед. Вот это работает больше всего. И, естественно, это будет привлекать другие государства. И здесь вот тоже нужно этим моментом пользоваться. Ага, вам интересна наша позиция, наши предложения. Ну давайте тогда взаимовыгодно сотрудничать, чтобы и мы получали от вашего интереса определенную выгоду и пользу. Ну, это так работает в реальной политике. Но я думаю, что процесс этот идет, и Казань продемонстрировала, что, скажем так, эти успехи и продвижение к цели у нас есть, иначе такого интереса не было бы.
Я часто замечаю такой тренд на Западе, не замечать каких-то наших успехов, какого-то нашего движения к сближению, они делают вид, что ничего не происходит. Вот эта ситуация, она уже, ну, не может никак их не затронуть, да, они очень нервничают, очень бесятся. Вот британская газета «Политика» характеризовала британское влияние как конец Британской империи в связи с тем, что вот лидеры стран предпочли поездку в Казань на саммит БРИКС, участие в заседании Содружества. То есть здесь мы можем наблюдать, что Запад, Европу, Штаты, это очень сильно задело.
Конечно, задело, но они же привыкли эгоистически считать себя центром мира. Только они центр притяжения, только они создают форматы международные, технологии интеграционные, они контролируют финансовую сферу. Ну и здесь, собственно говоря, своим присутствием большинство стран, они, кстати, постколониальные государства, это тоже нужно понимать, что это демонстрация того, что они не верят Западу уже больше, не хотят в него верить, они хотят альтернативы. Но при этом нужно понимать, Запад так просто не сдастся. Даже та самая Британия, они могут там прибедняться, хоронить свою империю, но тем не менее, уверен, сейчас они в Индии развернут и вокруг Индии там колоссальную программу, чтобы не допустить участия реального Индии хотя бы вот в этих альтернативных финансовых процессах. Предстоит большая битва, и тут тоже многое зависит от стойкости, от воли тех лидеров государств Востока и Юга, которые вот этот интерес к БРИКС проявили. И я думаю, что легко им тоже не придется. И тем же самым туркам, да, которых наверняка попытаются пристегнуть блоковой дисциплиной более жестко. Но, конечно, это вызвало вот определенную, да, такую панику, поскольку мы понимаем, что тут важны и символические вещи. Ну, во-первых, центр такой России, да, это даже не Москва, это Казань, это отдельный такой регион, очень важный для исламского мира и для Азии, Татарстан, Казань, съехалось, ну, мировое большинство, да, то есть это новые большевики, по сути, глобальные, да, там собрались. И это большая пощечина, символический удар по позициям Запада, потому что мы видим, что и у них уже форматы как-то слабеют, и интерес к их форматам ослабевает, и люди во всем мире пытаются вот эти альтернативы искать, а у России это получается, и Казань это тоже очень четко продемонстрировала.
На самом деле все это очень символично, и понятное дело, что ситуация сейчас разворачивается в нашу пользу, дай бог мы это все удержим. По поводу Александра Григорьевича Лукашенко, очень ждали его в Казани, очень было много интервью, прямо на расхват. Александр Григорьевич, и наши журналисты, и западные журналисты, вот на самом деле тренд такой, да, стал. Вы как оцениваете то, что он транслировал? Это вот сейчас-то наконец услышат, потому что раньше, ну, казалось, что это все куда-то, они там в такие сводки новостей куда-нибудь пониже запихнуть, сейчас уже некуда прятать. Уже все понятно.
Да, тут два момента отмечу. Первый, то, что он действительно объявил четко, твердо о своем намерении идти на выборы именно в Казани и именно российской журналистке. То есть это такой сигнал максимального доверия именно к России, к российской аудитории. То есть он обычно никогда такого не делал. Всегда говорил об этом внутри Беларуси. Второй момент из интервью с британским журналистом, он с ним не первый раз общается, это такой очень пронырливый, да, репортер, дотошный, с ним нелегко общаться. Но вот президент, по-моему, озвучил там в одном предложении идеологию белорусского государства. Он ему сказал: а я буду защищать Россию, потому что мы одно общее отечество от Бреста до Владивостока, где сегодня два государства, Беларусь и Россия, и поэтому я как союзник буду Россию защищать. Вот этот посыл, потому что, да, они пытаются там как-то нас оттянуть, да, пытаются снова как-то окучивать, показывать, что, может быть, надо дистанцироваться. Вот этот посыл, он имеет, ну, три адресата. Во-первых, конечно, внутри Беларуси, еще раз подчеркнуть, на чем стоит белорусское государство. Да, мы независимые, но мы четко придерживаемся союзнических отношений с Россией, мы одно отечество. Второе, то же самый посыл российской аудитории. Мы с Россией союзники и будем с ней до конца ровно столько, сколько России это надо. И Западу, не думайте разорвать наш союз, не пытайтесь нас как-то там окучить, обмануть, привлечь, мы все равно остаемся приверженцами вот этой нашей политики.
Ну и на всякий случай напомню про ядерное оружие, чтобы не забывали, знаете, чтобы где-то у них в подкорке все время это сидело, знаете, чтобы даже мыслей никаких не было.
Естественно, потому что доброе слово и пистолет, да, работает лучше, чем просто доброе слово. И это, кстати, поговорка англосаксов, поэтому им надо об этом чаще напоминать.
Ну, на самом деле, какой-то такой действительно концентрированный информационный такой шар просто получился от БРИКС, и будем еще долго обсуждать итоги. Последний вопрос. И Гутерреш же тоже был такой знаковой фигурой там, да, помимо лидеров государств, то есть то, что он туда приехал, это тоже очень сильно взбесило и разозлило наших оппонентов.
Ну да, но а что ООН будет делать, если вот это мировое большинство, представленное БРИКС и теми, кто стремится в БРИКС, если они, ну, скажем так, скажут, что ООН уже не работает, и это второстепенная организация, мы будем свои форматы развивать. Конечно, он хотел бы все-таки статус ООН поддерживать, чтобы это мировое большинство там активно участвовало. И поэтому он туда поехал и будет ездить. Ну, потому что никак уже одним Западом не обойтись. Мир меняется, и он это прекрасно понимает.
И знаете, в этой, во всей истории никто не вспоминает уже про Зеленского, про Украину, про Байдена. Они погрязли там в своей мышиной возне, в своей борьбе за пост президента. Байден тоже уже никому не нужен. Вообще все меняется. Я не знаю, какой горячий нас ждет конец года, но, как говорится, победа будет за нами. Спасибо большое, Алексей.
Спасибо.
«Союзный вектор». Из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.